Продолжаем говорить на тему о помазании. И в прошлый раз, кто был из вас, мы затрагивали тему, мы говорили о духовных знаменах, да, если кто-то из вас помнит, что, о реальных, что такое реальные духовные знамения, то есть знаки знамена. Да? И сегодня эта сходная тема будет, я хочу поговорить о проявлениях Святого Духа. Это то, о чем вызывает очень много вопросов и споров, а у некоторых полное неприятие. И это вот различные духовные проявления, о которых на самом деле Библия говорит очень много. В Новом Завете говорится об этом много. И давайте мы начнем, прочитаем послание к Титу. Послание к Титу. Это такое маленькое послание, да, которое многие не читают, но на самом деле ценность истины, она, знаете, вот как ценность картины, она не определяется рамкой. Хотя есть рамки, вернее картины, в которых ничего кроме рамки нету ценного, да, но нужно понять, что истина, она не определяется размером, например, послание к римлянам, оно очень ценное. Первое послание к римлянам очень ценное. Но это не значит, что второе послание от Иоанна или третье, они менее ценные. Или послание к Филимону, да, где это, или послание к Иуде. Это вообще послание, письма, в которых по одной главе всего. Да. Послание к Титу, оно тоже маленькое, всего три главы. Но здесь есть очень сильные духовные истины, которые Бог нам открывает. И послание к Титу, третья глава, с пятого по 8 стих. Здесь написано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса помазанного, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками к вечной жизни». Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, чтобы уверовавшие Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Амен. И вот я хочу обратить ваше внимание, то, что мы прочитали в 5 стихе. Здесь мы прочитали, что Он спас нас не по делам нашей праведности, которую мы сотворили, а по своей милостью, банию, возрождение и обновление Святым Духом. Мы только что прочитали, что апостол Павел пишет Титу, что существует баня Святого Духа. Если вы, я надеюсь, каждый из вас хоть раз в жизни был в бане, может быть, вы были в русской бане, может быть, были в сауне, либо в турецких банях, либо в римских термах, не знаю. Вот. Но суть такова, что если вы были в бане, как вообще в бане люди себя ведут? Да? Когда они парятся, они пыхтят, охают, они взвизгивают от удовольствия. Вспомните, когда, если вы пались в русской бане, как вы реагировали, когда вас веничком отходили, да, а после этого на вас вылили холодненькой водички или вообще за руки, за ноги и такой в холодный бассейн кинул, да. Как вы реагировали? Вы реагировали, вы издавали звуки, вы издавали, ну, вы как-то ваше физическое тело на все это, то есть были какие-то проявления, да, того, что с вами что-то происходит. Почему? Потому что на ваше тело было реальное духовное воздействие. Что-то вокруг навлияло на ваше физическое тело, и поэтому тело не оставалось без движений, да, то есть были, ах, ух, ох, как здорово, а еще подай водички, да, там, или что-то такое, веничком там отходили, да, или что-то такое. Вот было реальное какое-то воздействие на ваше тело. И вот мы только что прочитали, что есть баня Святого Духа. И когда человек попадает в реальную баню Святого Духа, он тоже будет на нее реагировать. Поэтому это не что-то странное, когда помазание проявляется в какой-то определенным образом, и люди начинают охать в духе, ахать, смеяться или что-то еще. Это не что-то странное, это что-то естественное. Вы знаете, у меня самого, я как-то уже говорил, на самом деле это мое служение, которое Бог мне дал. в Ефесянах написано, что Он омыл нас банью Святого Духа посредством Слова. Это Ефесянам 5, по-моему, 25, что-то какой-то стих, да? И вот Бог дал мне помазание, это мое призвание, учить, проповедовать Слово Божие, омывать людей. Все вот эти вот, знаете, вот как бывает в унитазах такие засоры всякие, да, происходят, что туда надо ежиком или чем-то еще, и там, и чем-то еще, вот то же самое я делаю, Бог, вернее, через меня делает с вашими мозгами, да, омывает оттуда все эти религиозные представления, дурацкие человеческие идеи или что-то еще. Мы здесь изучаем Слово Божие. И вот это называется баня, омовение. И вы знаете, я, например, сам очень часто чувствую, когда Божье помазание приходит, я сам чувствую себя, мы говорили о бане. Я то же самое, знаете, если вы сидите на верхней полке и подали водицы, да, в печку, то обычно пар идет и сверху давит, печет, и вы, ах, вы пригибаетесь, да, так, ну, чтобы не это самое. Почему шапочки в банях надевают? И вот то же самое я чувствую во время того, как помазание касается меня. Я не чувствую физически это, да, но это происходит, я даже, ну, вернее, это не влияние какого-то жара физического на мне, да, но это происходит, из духа приходит. И я чувствую, у меня такое же самое, как бы вот, у меня такое чувство, что вот я сижу в бане, и вот надо мной вот пар вот такой вот просто-напросто происходит. И нужно понять, что в бане Святого Духа, когда мы попадаем в баню Святого Духа, с нами тоже происходят реальные вещи. Святой Дух освобождает, исцеляет, обновляет, приносит какие-то вещи, которые внутри, в нашем духе, в нашей душе, и что в итоге влияет и на наше тело физическое тоже. Люди могут исцеляться, люди могут освобождаться, люди думать начинают по-другому, люди освобождаются от страхов. Да, страх – это духовная сила. Люди освобождаются от страхов, либо от каких-то душевных, знаете, когда эмоциональное что-то неправильное, что когда человек попадает в баню Святого Духа, у человека происходит... различные душевные перемены. Знаете, на самом деле радость – это очень что-то естественное. Когда происходит на служении вообще в церкви, радость – это правильно. Люди, знаете, очень часто есть такие служения, где они, там особенно мощно радость Божия проявляется, и люди не понимают, как вы можете сидеть, смеяться, или на собрании в церкви смеяться. Ну, хотите плакать, плачьте, да? Вот есть церкви, которые, если вы не поплакали, значит, вы Бога не пережили, да, в своей жизни. Иногда бывает, я признаюсь, я мужчина, я плакал от Божьего прикосновения, да, но чаще я радуюсь, когда Бог касается моей жизни. Потому что Слово Божие говорит, что радость – это неотъемлемая составная помазание, которое дает нам силы. Неемия 8:10. Наша сила – радость перед лицом Его. И Иисус, между прочим, был помазан елеем не печали, а елеем радости, Евреям 1:9. Знаете, что Иисус был самым радостным человеком на земле? Этот человек не был подвержен депрессии. Единственное, когда мы можем увидеть, это Гефсиманский сад, когда ему нужно было пройти через эти вещи. Не потому, что он пожал в своей жизни, он посеял какие-то неправильные вещи, и депрессия пришла в его жизнь. Нет, ему нужно было ради нас пройти через эти вещи. И тогда он тосковал, тогда он печалился. Но что интересно, даже что помогло ему пройти через это, он не хохотал в Гефсиманском саду. Но я верю всем сердцем, что дало силы ему пройти через эту печаль. Радость. Радость от Бога дает нам силы, написано. И радость, она и дала способность пройти через эту печаль. Хотя он не хохотал, но это все равно было проявлением радости. И знаете, радость вообще, она надувает, как можно сказать, надувает наш дух. Знаете, как вот воздушный шарик надуваете, да? И вот радость, она надувает, она поднимает, делает сильным наш дух. А часто под давлением мы просто сдуваемся. неблагоприятные обстоятельства вообще останавливают нас, начинают контролировать наше поведение. А радость от Бога дает нам бодрость, силу, способность все это преодолеть, что против нас. И зачастую это вообще внутренний процесс. Радость нужно понять. Это внутренний процесс, духовный процесс. И вы знаете, это не всегда громкий смех, да, истеричный. Нужно понять, что часто, как в моей жизни было, знаете, вот ты сидишь и не можешь пошевелиться. Ты не можешь ничего сделать. И вдруг внутри происходит, да, ты либо молился, либо кто-то тебе позвонил, что-то сказал, какое-то слово от Бога, либо просто, я знаю, что в этот момент кто-то молился просто за меня, что вдруг я встаю, и я могу идти, и мне весело внутри, и это пришло из духа, да, и нужно понять, что иногда действие радости видно по последствиям, то есть она реально вселяет в нас силу, это действует, так действует радость. Иногда бывает на служениях, на людей исходит, знаете, происходит такой взрыв радости, это можно назвать, да, я бы так, можно так назвать, да, когда человек просто под помазанием падает, начинает хохотать истерично, да, что это, ну, сверхъестественно, он не может себя контролировать. Я верю, такое происходит, когда люди находятся в очень сложных ситуациях, когда они долгое время находились под давлением каких-то проблем, которые разрушали этих людей. И вот эти процессы, когда Бог дает радость подобным образом, который исходит на человека, начинает просто из него лупить, знаете, как из пожарного, как из фонтана, как из пожарного шланга. Я верю, что это, как, знаете, скорая помощь, реанимация Бога в жизнь человека. И очень часто я слышал очень много свидетельств от жизни людей, которые пережили подобным радость. Они похохотали на служении, кажется, ну ничего серьезного, что-то вы хохочете, давайте будем серьезными. Мы все-таки в церкви, на собрании, да? И вот люди, я, по-моему, уже свидетельствовал об этом, сын Орла Робертса, он принял служение в университете, ну, за место отца стал директором университета Робертса. И в этот момент были громадные долги в его служении, миллионные. Знаете, это настолько его угнетало на протяжении срока какого-то. И в университет приехал Родни Ховард Браун, который бармен Святого Духа, как он говорит, называет себя, да? И что произошло? На Орла Робертса, вернее, на сына Орла Робертса сошло помазание, он похохотал там полчаса истерично, да, повалялся на полу. И знаете, что произошло? За пару дней он избавился от всех долгов. Вот так действует радость, реальная, настоящая, которая приходит от Бога. И вот такую силу она и в себе имеет. И знаете, Библия много говорит о радости на самом деле, намного больше, чем о печали. И Бог говорит, я буду вас радовать, а не печалить. На самом деле, своих детей Бог хочет радовать. Библия говорит о радости. Библия говорит о вине Святого Духа. Не вина, а вино, да? О вине Святого Духа Библия говорит, как алкогольный напиток Святого Духа. И очень много на самом деле говорит об этом. Я хочу сейчас поговорить на эту тему, вообще показать в слове, что такое вино Святого Духа. Я не знаю, может, вы сами переживали в своей жизни опьянение в духе, может, вы видели видео или слышали, кто-то где-то побывал. Об этом много спорят, часто не принимают, говорят, что это неправильно или что такое. Мы сейчас посмотрим, что говорит слово по этому поводу. Знаете, слово – это последний авторитет. Если слово говорит, что это правильно, значит, это правильно. Если я считаю, что это неправильно, слово говорит, что это правильно, значит, не прав я. Амен. И вот книга «Песни песней», 2 глава, 3 стих написано. «Мой возлюбленный взял меня в дом вина». В другом переводе. «Вел меня в винный погреб». «Песни песней», 7 глава, 2 стих написано. «Твой пупок круглая чаша, да не будет он никогда без вина». 7:9. «Да будут уста твои лучшим вином». 8:2. «Я дала бы тебе вина ароматного, выжатого из гранатов моих». Вообще вся книга «Песни песней», она, это прообраз отношений между Иисусом помазанным и его невестой, церковью, с верующими людьми. И знаете, чем они занимаются вместе? Они пьют вино. Амен. И Иисус сам говорил, что в Царстве Бога Он будет пить с нами новое вино. Это Матфея 26:29. Апостол Павел пишет, чтобы мы не напивались вином, водкой, пивом, коньяком, виски, чем-то еще, но исполнялись с Духом Святым, что производит в людях реальное опьянение. Это очень хорошо видно в книге «Деяния», когда на учеников Иисуса Христа был излит Святой Дух. Многие люди думали, что апостолы напились сладкого вина. Помните, когда на них сошел Дух, они начали говорить на языках, и все вокруг говорят, да, они... кто-то поверил, а кто-то говорит, да они же пьяные, ребята, они напились с утра пораньше. Они выглядели именно так в глазах людей. Многие, кстати, считали, что Иисус пьяница. Об этом говорит, друг, мы-то пьяница и это самое. И Иоанна Крестителя считали, что он бесноватый, потому что он не пьет вино. А Иисуса считали пьяницей, потому что он пьет вино. Вернее, думали, что он пьяница, не знает границ, как себя держать в руках с этим делом. Слово Божие говорит, что Иисус употреблял, естественно, вино в пищу. Да? Но я не верю, что из-за этого у него не было проблем с употреблением алкоголя. Я уже говорил, что этот человек, на нем, Слово Божие говорит, на нем был дух без меры. И елей радости на нем был тоже. Это был самый радостный человек. И Лука 22:20 написано. После ужина Иисус снова взял чашу и сказал... Это вино, новое соглашение Господа с народом своим, скрепленное кровью моею, которую проливаю за вас. Знаете, что мы только что о чем прочитали? Что Иисус сказал? Что вообще такое вино? О чем Он говорил? Новое вино, это вино. На самом деле, вот вино Святого Духа, это и есть Новый Завет. Без вина это не Новый Завет, это ложь. Это обман, это подделка, это мертвая религия. Знаете, новое вино – это именно то, что и производит в нашей жизни ту искупительную работу, которую Иисус сделал для нас на кресте. Знаете, Слово Божие много говорит, мы слышали о крови Иисуса, да? Что она искупила нас, что она отделила нас, что она принесла нам свободу. А мы только что прочитали в Луке 20:20, он сказал, вот это вино и есть кровь нового договора. На самом деле, когда мы читаем то, что делает кровь в жизни верующего человека, это и есть проявление вина Святого Духа. Это и есть новый договор. Новое вино, оно убирает последствия греха и проклятия. Новое вино дает нам жизнь с избытком. Новое вино меняет нас и делает нас способными принимать от Бога. Именно новое вино позволяет Богу проявляться через нас. Книга Бытия 49. 8:12 современный перевод. Это когда в конце Яков перед смертью благословлял своих сыновей, 12 колен Израиля. И он сказал, это Бытие 49, с 8 по 12, это благословение, которое он сказал об Иуде. Он сказал, Иуда, братья твои превознесут тебя, ты победишь врагов своих, и братья твои склонятся перед тобою. Иуда подобен молодому льму, который лег отдохнуть, и никто... ни у кого не хватит храбрости потревожить его. Скипетр всегда остается с коленом Иуды, и на семье его всегда будет знак владычества, пока не придет царь истинный, которому станут повиноваться и служить народы. Он привязывает осла своего к виноградной лозе, к самой лучшей лозе привязывает осленка своего, и в самом лучшем вине стирает он одежды свои». Глаза его красны от выпитого вина, а зубы его белы от выпитого молока. Мы только что прочитали, что Иисус пришел из колена Иуды и принес нам праведные одежды, которые чистые, потому что омыты в вине. Наши одежды праведности чистые, без пятна, потому что они омываются в вине. Знаете, есть различные моющие средства, да, если, например, я испачкаю сейчас руки, я могу просто взять мыло с водой помыть свои руки, если я там в грязи просто испачкаюсь, если я испачкаюсь в каком-нибудь машинном масле для того, чтобы помыть руки, мне придется взять что-то другое, мыло здесь просто не поможет. Да? Или какие-то вот домохозяйки, женщины, вы все прекрасно поймете это, когда вы пятно ставите на одежду, да? Простым мылом что-то можно отмыть, что-то нельзя. Нужно специальное моющее средство. для того, чтобы вывести какие-то вещи. Вот нужно понять, что грех, написано, без пролития крови нет прощения греха. Что грех омывается только кровью Иисуса Христа. А мы прочитали уже, что Иисус сказал, что новое вино – это и есть проявление Святого Духа того, что сделала моя кровь. Что настоящее, лучшее, моющее средство для одежды праведности – это новое вино. Амен. Дальше. Второе Царство 16:2 написано, что вино – оно для тех, кто ослаб в пустыне. То есть, если вы попали в трудные обстоятельства, вы на пути к тому, что Бог вам обещал, вы устаете, у вас нету сил уже. Иногда кажется, когда это все кончится? Когда придут эти перемены? То, что Бог обещал, когда вообще это все произойдет? И иногда мы просто можем ослабевать, мы можем просто-напросто, знаете, как вот люди гибли в пустыне. И вот Слово Божие говорит, что вино, оно дает силы тем людям, которые ослабли в пустыне. Если вы ослабли на пути к Божьим обещаниям, вам нужно новое вино. Амен. Это то, что вообще спасет вас и не даст погибнуть. Это вопрос жизни и смерти. Это не просто вопрос вкуса. Это вопрос жизни и смерти. Дальше, Захария 10:7 написано, что возрадуется Ефрем, как воины, которые выпили слишком много. Их дети будут веселиться и тоже будут счастливы. И возрадуются они все вместе с Господом. Вообще, новое вино дает способность ходить в победе Господа. Написано, что Ефрем, он возрадуется, как воины, которые выпили слишком много. И дети их будут радоваться вместе с ними. Дальше, Исаия 25 глава 6 по 10 стих, в современном переводе я прочитаю. Исаия 25. Исаия 25, 6 по 10. Смотрите. В те дни Господь Всемогущий устроит пир на своей горе. На этом пиру будут лучшие яства и вины. Мне нравится наш Господь. Он устраивает пиры, и там можно и покушать, и там можно и выпить. Вот такой наш Бог. Я не знаю, какие у вас картинки, когда вы думаете, когда говорите о Боге Отце, который сидит на престоле на небесах, да, но Он хороший, да, другими словами, да. И вот смотрите, и сейчас дальше, 7 стих. «Сейчас покров, называемый смертью, покрывает всех людей и все народы, но смерть будет навсегда уничтожена. И Господь Всемогущий утрет слезы с каждой щеки. В прошлом его народ был печален, но Бог снимет эту печаль. И скажут тогда люди, вот он, Бог наш, мы ждали его, он спас нас. Он Господь, которого мы ждали, возликуем же и возрадуемся, что он спас нас. Сила Господня на этой горе». Амен. И что на этой горе? Сила, он говорит, на этой горе будет лучшая пища и лучшее вино. На этой Божьей святой горе. Мы только что прочитали 7-8 стих, что новое вино уничтожает последствия дел тьмы и приносит утешение от Бога. Вот дьявол что-то поковеркал в вашей жизни, вам больно, вам плохо. Слово Божие говорит, новое вино способно исцелить, восстановить и принести утешение от Бога в жизнь человека, который прошел через какие-то плохие вещи. Дальше в 9 стихе. Новое вино приносит присутствие и познание Бога. Это не просто что вне Бога, какая-то просто примочка. Новое вино – это проявление самого Бога среди людей. И дальше в 10 стихе. Новое вино, оно приносит силу. Вам нужна сила? Пейте новое вино! Амен. Знаете, когда на собраниях или не на собраниях происходит опьянение от Святого Духа, то со стороны это может выглядеть неприлично, непривычно для святых людей. Да? Но вообще религиозных людей это сильно оскорбляет. Но будьте вообще, я не знаю, как вы на это смотрите, относились, что вы думали по этому поводу, но будьте очень осторожны в том, чтобы говорить что-то против того, что делает Святой Дух. Мы сейчас прочитаем вообще, что такое новое вино. Иеремия 23:9, современный перевод. Тут он пишет: «Я, Иеремия, пьян от святых слов Господа». Вы только задумайте, пророк говорит: «Я пьян от святых слов Господа». Во-первых, это свято. Пьянство в духе – это свято. Это не что-то неприличное, что нужно пресекать. Это свято. А во-вторых, мы прочитали, что это действие Слова Божьего внутри человека. Вы знаете, когда человек находится в духовном опьянении, который производит в нем Святой Дух, это говорит о том, что Слово Божие сейчас работает внутри него. Иеремия говорит: «Я пьян от святых слов Господа». Дальше, «Песни песней 5.1», современный перевод. «Друзья возлюбленные, пейте, ешьте, пьянейте от любви». Знаете, что такое, когда человек пьяный в Духе Святом? Это говорит о том, что новое вино приносит откровение и познание на практике любви Бога. Это любовь Бога прямо сейчас проявляется по отношению к этому человеку. Со стороны это кажется, что такое? Он лежит на полу, хохочет и пьяный. Вы знаете, у меня, я сам ни разу подобным образом не напивался в духе, да? У меня как-то все время, либо мне что-то крепче надо духовное, да, что-то. Но один раз я своего друга после собрания тащил в автобус. Он не мог идти. Представляете, вот человек пришел в церковь, он, у него не было фляжки такой, знаете, как вот есть такие кепки, да, и банки с пивом ставят и через трубочку пьют, да, что он не пил там самогонку, он не пил там когор, церковное вино, да, он просто сидел на собрании, где действовало помазание. Мощнейшим образом. И он был открыт для этого. И что произошло? Его жена подошла: «Юра, помоги его до автобуса довести». Просто все, он идти не мог. Я сразу вспомнил свою молодость бурную, когда мы кого-то пьяного из друзей куда-то тащили. Да? Кто был менее пьяный, тащил того, кто уже полностью ушел в другой мир. Да? Вот то же самое произошло здесь. Я видел это собственными глазами. Как люди просто от Духа Святого напиваются. И что интересно, мы прочитали, что это свято, это Слово Божие действует, и это проявленная любовь Бога по отношению к этому человеку. Амен. Что интересно, то, что мы сами определяем, сколько святости проявится среди нас, сколько работы Слово Божие проведет нас, и насколько на практике мы познаем любовь Бога. Книга Есфирь, 1 глава, 7 по 8 стих, в современном переводе написано, что напитки подавались в золотых сосудах, и один сосуд не был похож на другой, ибо там было очень много царского вина, ибо царь был очень щедр. Он приказал своим слугам давать каждому гостю столько вина, сколько тот пожелает. И слуги, разносившие вино, повиновались царю. Я верю всем сердцем, что это прообраз того, как Бог раздает духовные благословения. Во-первых, что мне нравится, там написано, что ни один сосуд, ни одна рюмка, ни один бокал, ни один фужер, который был на царском пире, он не был похож на другой. Вы знаете, служители Божии, они могут очень сильно отличаться друг от друга. И Бог не делает клонов. Но что интересно, эти разные люди, разные служения, но проявление через них может быть одно – новое вино, которое освобождает, которое исцеляет, которое приносит познание любви Бога просто на практике. Амен. И что интересно, что там написано, что каждый Бог дал конкретные указания. Это сказано и ангелам, это сказано всем служителям, которые ходят в помазании. Что наливайте столько людям, сколько они захотят. Бог никогда не будет заламывать нам руки. Мы иногда, да? Давайте, ребята, заломаем ему руки, кто это у нас уже давно не пил, да? Что-то ты не пьешь больше. Давайте поможем нашему другу. Заломаем руки и раз и зальем ему в глотку насильно. Бог так никогда не делает. Бог дает нам тогда, когда мы хотим. Мы говорим: Бог, я хочу твой дух, я хочу твое вино, я хочу знать тебя ближе, я хочу больше тебя знать. И вот чем больше мы ищем, тем больше мы получаем. Амен. Притчи 3:9-10, современный перевод. «Воздавай почести Господу по своему богатству, дай ему лучшее, что имеешь, тогда у тебя будет все, что нужно. Амбары твои будут полны зерна, а вино будет переливаться через края сосудов». Вы представляете, вот мы часто читаем, я не знаю, у вас в церквях, наверное, когда десятины или приношения читают из этого, воздавайте Господу лучшее, да, что есть прямая связь между нашим даянием и, между, главное, а какой результат это приносит, о чем говорится? О новом вине, о реальном духовном проявлении помазания Святого Духа в нашей жизни. Исаия 62:8-9. Господь дал обещание и силы свои доказал, что сдержит клятву. Господь сказал, я обещаю, что отныне никогда не дам врагам вашим хлеб, что больше никогда враги не отберут у вас вино. Кто собирает хлеб, тот будет есть его и будет Господа хвалить. Кто собирает виноград, тот будет есть виноградников своих вино. Знаете, пришло, я верю всем сердцем, что пришло такое время, что никакой дьявол, никакие люди, никакие традиции не смогут забрать у нас то, что Бог хочет делать среди нас. Я говорил это, когда начинал эту серию, я повторю сейчас. Если мы об этом слышим, почему вообще, когда я начал учить об этой серии, о помазании, что мы слышим об этом, это говорит о том, что Бог хочет, где это, чтобы это у нас было. И я верю, что когда мы закончим об этом, да, что-то начнет происходить в нашей жизни. Все больше, больше, больше и больше. Если мы будем в это верить, если мы этого хотим, конечно. Но у нас есть реальный шанс пережить Бога таким, какой Он есть. Поэтому мы и говорим об этом. Поэтому у нас есть откровение об этом. И Бог показал нам это в своем слове, чтобы это у нас было. Амен. Знаете, скажу сразу, что всегда, всегда, всегда будут люди, которые захотят сымитировать проявление помазания для того, чтобы произвести впечатление на людей. Да, но это не повод, чтобы из-за этого препятствовать истинному помазанию Святого Духа. Да? Будут странные люди приходить в церковь, да, и там что-то происходить или что-то. Будут, на самом деле, ничего страшного, наоборот. Вспомните, когда в жизни Иисуса ну, бесноватые люди, они начинают, все понимали, о, оказывается, у нас бесноватый был, давайте мы за его освобождение помолимся. И люди освобождаются от всех этих вещей. Когда есть настоящая вот эта вот баня. Знаете, я не помню точно, вообще в бане же там, я знаю, что в армии, даже когда на фронте, обязательно там баню с прожаркой, чтобы вши дохли. Все, что солдат кусает, все, что их съедает, их в баню для того, чтобы все это передохло. Вы знаете, бесы не выдерживают этого градуса, который мы способны выдержать. Когда мы приходим в баню Святого Духа, бесы дохнут. Они убегают оттуда. Это знаете, на что похоже, когда атмосфера Духа Святого? Знаете, вот Вельзевул слово, да? Оно означает король навозных мух. На самом деле в оригинале, я даже слышал, что говорили, в начале это Вельзевув, то есть король навоза. Это еще унизительное вообще имя дьявола, да, вот Иисус сказал, Вельзевул, да, король навозных мух. И вот мухи, они очень быстрые на самом деле. Когда вот летом, вы попробуйте поймать ее. Это атмосфера, которой, ну, трудно с ними бороться. Но когда приходит зима, вот эти быстрые, которые, их невозможно поймать, они вдруг ползают, и вы вот так вот просто можете взять ее рукой, можете раздавить, можете выкинуть и сделать, что захотите. То же самое делает Божие присутствие с демоническими силами. То, что нам, когда мы в их атмосфере, на их территории, нам кажется, это невозможно преодолеть, это непобедимо. Нет. Сделайте вашу атмосферу, принесите туда помазание, и эти бесы передохнут, они убегут, они не способны находиться в этой ситуации. Для них это смерть, для них это гибель. Для тьмы свет – это гибель. Когда зажигается свет, тьма пропадает. Амен. Вообще распознать истинность проявления не так уж и сложно на самом деле. Иисус сказал, что когда придет Святой Дух, то Он прославит Иисуса, то есть возьмет то, что есть у Иисуса, и откроет это нам. И все, что принадлежит Отцу, принадлежит Иисусу, поэтому Святой Дух принесет нам Божье что-то. Нужно понять, что истинные проявления Святого Духа, они будут, у них будут реальные результаты. Да? То есть, если последствия имеют свидетельство, которое прославляет Бога, то это от помазания. Если человек, который повалялся пьяный в духе на полу, потом выходит и говорит, слушайте, я теперь молиться не мог последние 2 года, я Библию не читал. Сколько раз таких свидетельств слышал? Люди Библию годами не читали. Говорит, повалялся пьяный, посмеялся, все, он Библию захлеб читает. У него отношения с Богом, личные отношения проявились. Это настоящее проявление. Настоящие проявления будут приносить исцеление, освобождение, восстановление, и которые прославляют Бога. Люди будут, написано, от избытка сердца говорят уста, что люди, которые реально переживают Бога, они будут говорить о Боге. Чем отличается религиозная церковь от живой церкви? В живой церкви говорят об Иисусе Христе, что Он сделал для нас, и все радуются этому. В религиозной церкви говорят только о программах. Давайте сделаем это, давайте сделаем это. Давай. Когда же мы пойдем евангелизировать? И все такое, да? Я не говорю о том, что о программах говорить неправильно. Но эти программы, эта евангелизация, они будут настоящей истиной. Они будут свидетельством того, что Бог что-то сделал в нашей жизни. Но когда говорят только о программах, это проблема, значит. Амен. И вот... Еще такая одна вещь. 1 Коринфянам 11.3 написано, что Бог – глава помазанию. Помазание никогда не будет уводить от Бога, и оно никогда не пойдет вразрез со Словом Божьим. Нужно понять такую вещь. Помазание, оно всегда, оно руководимо Словом Божьим. И Слово Божие, оно подтверждает помазание. То есть, все, что делает помазание среди людей Божьих, будет происходить в рамках Слова Божьего. Оно будет подтверждать истинность сказанного. Амен. И Ефесянам 5.26, я уже говорил это место, Ефесянам 5.26, чтобы осветить, это там написано, что Бог свою церковь, невесту, ну, помазанную вернее, да, что Он ее осветил, очистив баню водную посредством Слова. Хочу также обратить внимание, что иногда, вообще, не иногда, вообще, это процесс, омовение в бане Святого Духа, это процесс. Это так же самое, как нам нужно всю жизнь мало сходить раз в баню и сказать, да я не пойду в баню, я уже был в бане, зачем мне в баню ходить? Я имею в виду вообще мыться, я уже мылся, да? Смешно. Нам мыться нужно постоянно. Мы находимся в мире в этом, который полон зла. Дьявол постоянно будет пытаться нас ранить, делать какие-то неправильные вещи и что-то еще. Мы будем ошибаться, мы будем падать, будем делать что-то, что идет вразрез со Словом Божьим. И для того, чтобы освобождаться, исцеляться и наслаждаться жизнью, нам нужно будет постоянно находиться в бане Святого Духа. Нам постоянно нужно будет пить новое вино. Нам постоянно нужно Божье присутствие в нашей жизни, для того, чтобы оставаться целостными и наслаждаться жизнью. На самом деле, без этого, знаете, когда читаете Слово Божие, кажется, ну как так возможно вообще радоваться, наслаждаться жизнью? Столько зла, столько неправильных вещей. Это невозможно человеку самому. Если человек пьяный в духе, если кто из вас выпивал до покаяния, тот поймет, почему люди вообще выпивают, почему люди пьют. По тем же самым причинам Бог говорит, не пей вино, пей Святой Дух. Не живи трезвенником. Вообще трезвенник это неправильно, это странные люди. Трезвенники, они злые. На самом деле. Амен. И вообще, что я хотел сказать? Всегда вообще на самом деле... Нужно понять, что у любой дороги Иисус сказал, Иисус помазанный сказал о себе, я ваш путь, да, истинная жизнь. То есть у любой дороги, у любого пути есть 2 обочины. Найдутся люди, которые скажут вам, если на собрании никто не хохотался по полу от смеха, значит там не было помазания, да, например. Некоторые люди искренне верят в это. Другие скажут, нам не нужно никаких хохоталок, да, мы люди веры, мы верим, да, и этого достаточно. На самом деле и те, и другие не правы. Амен. Потому что, да, конечно, мы ходим верой. Это даже не вопрос. Мы не ходим мурашками, мы не руководимы внешними обстоятельствами. Мы ходим верой. Но когда мы ходим верой, мы будем переживать в итоге настоящие духовные вещи, которые будут проявляться среди нас. Уверовавших будут сопровождать знамения. Амен. И вот нужно понять такую вещь, что определенные вещи, которые выходят за рамки обыденности, они будут происходить с верующими людьми, потому что вера будет перетягивать из духовного мира в естественный и физический. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вера, она будет перетягивать эти вещи в духовный мир. Да, будут какие-то моменты, когда ничего не чувствуешь, когда ничего, кажется, не происходит. И ничто, наоборот, все обстоятельства, даже твои пальцы на руках и ногах знают, что ты ничего сам не можешь сделать. И только потому, что в твоем сердце живет Слово Божие, ты знаешь, нет, я могу это преодолеть. Нет, я могу победить эту болезнь. Но в итоге, что происходит? Этот человек потом исцеляется. Этот человек потом входит в настоящее присутствие Божие. Написано, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Когда мы верой ищем Бога, мы в итоге переживаем настоящее, живое, проявленное присутствие. Амен. В итоге хочу особо подчеркнуть, что помазанный – это Господь и глава церкви. Церковь должна повиноваться ему во всем. Колоссянам 3:24, современный перевод, написано. Продолжайте служить Христу, продолжайте служить помазанному и его помазанию, настоящему Господу вашему. Ефесянам 5:23-24. Потому что муж есть глава жены, как и помазание глава церкви. Церковь повинуется помазанию во всем. Не церковь говорит и командует головой, а помазание, помазанный и его помазание говорит, нет, я хочу, чтобы это проявление было сейчас. Я хочу сейчас исцелять, я хочу сейчас освобождать. А сейчас идите расскажите людям об Иисусе. А сейчас посидите, я вас научу. Не будет никаких проявлений, но я буду учить вас вере, и вы сможете видеть духовный мир. И тогда это приведет еще к более другим сильным проявлениям духовным. Вот так вот руководит помазание церкви. Не мы решаем, а помазание церкви решает, что, когда и где должно быть. Амен. И вы знаете, что интересно? Я могу сказать, что в одно воскресенье я был на двух разных служениях, в разных церквях. И вот на первом собрании, что там никто не валялся на полу, там никто не хохотал. Но что интересно, на этом собрании проповедовалось мудрое Божье Слово. И людей освобождала, исцеляла Божья мудрость. И что интересно, в притче 8:23 написано, что мудрость помазана. Что никто не хохотал, но людей освобождала, исцеляла, меняла их мышление, приносила свободу. Помазанное, глубокое слово. В этот же день я был в другой церкви, в другом собрании. Там не было какой-то глубокой проповеди. Там вообще слово, ну вот именно что как проповедь, там отсутствовало в нашем понимании. Но там было такое мощное проявленное Божье присутствие, что людей освобождало, люди переживали лично Бога. Что интересно, иногда нам нужно одно, иногда нам нужно другое. Иногда врозь, а иногда вместе. Опять же, это Бог решает, что, когда, где и как мы должны делать. Мы Ему служим, Он наш Господин. Не мы его господин, а Христос, то есть помазанный, его помазание, настоящий господин тела Христова. Все служители, которые служат, которые проповедуют, вообще не только, служитель вообще, это не только проповедники на самом деле. Все мы призваны служить Иисусу Христу, каждый верующий, каждый член тела Христова, то есть служить помазанию, то есть делать то, что оно хочет. Кто такой служащий? Тот, кто угождает объекту служения. Когда вы приходили в ресторан, официанты подходят и говорят, что вы хотите, он вам служит, что вы закажете. И он приносил вам то, что вы заказывали, потому что он вам служит. То же самое Слово Божие говорит, мы служим помазанию. Мы должны сделать все от себя возможное, чтобы это помазание проявилось среди нас, среди людей. Амен. И вот, хорошо, Юра, я все понял. Как? Как? Скажи мне, как? Римлянам, 14 глава, 17-18 стих. Мы очень часто цитируем первую, вот 17 стих, да, где говорится: «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Да, мы все прекрасно знаем это место Писания. Да, но хорошо, 18 стих давайте прочитаем дальше, не будем воровать из общего содержания. А Римлянам 14, 18 стих теперь. И смотрите, кто этим служит Христу, то есть помазанному и его помазанию, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Когда меня наполняет, когда я развитый в праведности Бога, когда я верю, что я праведность Божья, которая приходит от Святого Духа, не по моим делам, написано вообще праведность по вере, то есть я научен ходить верой, живу из невидимого, черпаю от Бога, из невидимых источников. Когда я живу подобным образом, когда во мне внутри, в моем сердце есть мир и радость, я подобным образом служу помазанию. Что происходит? Я делаю возможным, чтобы помазание через меня касалось других людей. Праведность, мир и радость написано. Вот это, вот так мы можем служить Христу. И вот такой человек, он угоден Богу, и такого люди должны уважать и одобрять. Кого внутри развиты праведность, мир и радость, которые приходят от Святого Духа. И вот через этого человека помазание способно проявляться. Вино Святого Духа способно проявляться через этого человека. И касаться жизни других людей. Мы не просто должны быть такими одинокими алкоголиками. Да? Мы должны теми, кто, кого и другим налить. Да? На троих сообразить. Угостить кого-то. Что люди, пообщавшись с нами, они, им хорошо становится. Знаете, сколько раз в моей жизни было, кто-то мне позвонил, кто-то прислал смс-ку. И мне, я вскочил и побежал, и мне, я забыл уже все. Я как выпил, все. То же самое, как раньше с друзьями. Давай выпьем, да, погано живется, давай выпьем, да. А тут это другое. И вот то же самое, каждый из нас написано, что мы служим Христу, Господу нашему. Каждый из нас. Это не говорится только о пятигранах, об апостолах, пророках, пастырях, евангелистах, учителях. Обо всех, о каждом рожденном свыше верующем, который является членом, органом тела Христова, невесты Христа. И вот помазанный голова над нами. И вот когда праведность, мир и радость во Святом Духе внутри нас, мы вот способны угодить помазанию, чтобы она проявилась среди нас, коснулась жизни других людей. Юра, я все понял. А что мне сделать, чтобы перестать думать о себе как о последнем грешнике, чтобы вылезти из депрессии, чтобы ходить в радости, и чтобы мир, который от Бога был в моем сердце, что мне делать? Юра, скажи мне, я буду это делать. Есть кто-нибудь, кому интересно узнать, что ему надо делать? Я знаю, что многие из вас уже поняли, к чему я клоню на самом деле. Потому что Слово Божие говорит, опять же, об этом говорит Слово Божие. 1 Коринфянам 14:4. Тот, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Праведность, мир, радость – это качество развитого духа. Плод духа – любовь, радость, мир. Правильно? Плод духа человека, того, что он духовный. И вот тот, кто говорит на незнакомом языке, он развивает в себе праведность Бога, он развивает в себе мир и радость. И этот человек способен, что через него, через этого человека, через дух этого человека, Божье помазание, баня Святого Духа, новое вино, оно и он сам будет париться в этой баньке, и после баньки определенного количества, да, там тоже может хряпнуть. Но и он других, он не будет парить, да, но будет парить, да, понимаете, о чем я иду речь, да, что мы должны парить баней Святого Духа, а не сами парить друг друга. Потому что, уже, знаете, запарил ты меня. Или бы, наоборот, кто бы меня попарил в бане? Веничком так хорошо. Вот мы должны перестать парить друг друга и начать парить друг друга. И угощать, соображать на троих. Давать людям тех, у кого нету. Вино для тех, кто ослабли в пустыне. Вино для тех, кто, для кому оно приносит реальное познание Бога. Это наша жизнь. Бог хочет, чтобы мы в этом ходили и жили. И вот мы сейчас, как всегда, будем молиться.